29 апреля, 22 часа по торонтскому времени, и в эфире 34-й подкаст «От канадского лося». На дворе уже ночь, а я сижу опять около реки Детройт, опять с кофе, опять с сигаретой. Сегодня весь день я ничем не занимался, вот буквально ничем. Вчера я немного приболел, что-то вечером совсем свалился. Не знаю, то ли это у меня продолжение аллергии, то ли я еще и приболел, а может и все вместе, то есть как-то так уже вместе скомпоновалось, и я теперь вот так вот, собственно говоря, страдаю. Новостей, комментариев никаких особо на этой неделе не было, то есть с прошлого подкаста до этого. Я так занимался своими делами туда-сюда, но, в общем-то, ничего такого интересного, о чем можно было бы рассказать, не было. Сегодня я хотел бы поговорить о автомобилях и, конечно же, как ими сказать... как их более интересно водить, или я не знаю, как бы это описать. Мне совершенно не хочется использовать слово «как на них гонять», потому что я не считаю себя достаточно профессиональным гонщиком или что-то в этом роде, поэтому просто я собираюсь рассказать, в чем красота и суть вождения автомобиля. Все, что сказано ниже, наверное, некоторые сочтут банальным, простым, неинтересным или вот что-то в этом роде. Ну, все-таки я любительски, скажем так, занимаюсь этим делом, и поэтому решил об этом немного поговорить, особенности по той причине, что некоторые слушатели все-таки любят автомобили, и все-таки как-то тема такая, которая вызывает бурление крови. Пожалуй, начну с такой незадумчивой фразы, как «размер двигателя ничего не определяет». Некоторые могут со мной не согласиться в этом моменте, но на самом деле, по большому счету, когда смотришь, действительно, размер двигателя автомобиля много чего не решает. Если вы, как автолюбители, уже выжили из той фазы младенчества, можно так сказать, когда со светофора жмешь газ, и ты первый вырываешься вперед среди всех остальных машин, и вам уже это кажется скучным, то следующая стадия – это уже начать брать повороты и что-то уже начинать делать похоже на больше раллийный стиль, чем просто такой драг-стиль, квотер-майл-стиль, когда просто жмешь из машины все, что можно выжать. При раллийном стиле вождения, то есть вот это прохождение с максимальной скоростью крутых, некрутых, длинных, затяжных поворотов, тут начинается, на мой взгляд, уже более или менее такая своеобразная наука, которая не просто что ты нажал газ и помчался по прямой, нет. Здесь нужно знать, как в поворот заходить, что делать, чтобы вас не выбросило дороги, что сделать, чтобы у вас не был лишняя проворачиваемость. И если так дальше рассуждать, то насколько жесткая должна быть у вас подвеска, какие колеса у вас должны быть, какой оптимальный двигатель и тому подобное, какой вес машины. То есть это, если все это скомпоновать, то это получается довольно-таки сложная и мудреная вещь. Ну, пожалуй, начнем по порядку. И перво-наперво я хотел бы сказать, что задача гонщика состоит в том, не чтобы просто быстро покататься на машине, а раскрыть максимальные возможности автомобиля. И вот тут как раз начинается та самая интересная стадия о быстрой езде. Я на личном опыте, опять же, соревнуюсь с другими ребятами исключительно на поворотах, на затяжных поворотах, потому что там много места и есть где показать, есть ли у тебя способности в управлении машиной или нет. Это, скажем так, не самый безопасный способ рейсинга, в отличие как от драг или соло рейсинга. Но это самый завораживающий, на мой взгляд. Расскажу немножко предыстории, как это меня к этому всему подтолкнуло. Ну, в общем, я как раз натолкнулся на вот этот вот, как сказать, проход поворотов, или как еще называют, не знаю, атака поворотов, это вот по-английски, так, с перевода. После того, как я уже вырос из того возраста, когда мне надоело просто-напросто газовать со светофора двумя колесами, я начал задумываться, собственно, что еще моя машина может сделать. Я напоролся как раз вот на то самое, то есть начать с максимальной скоростью проходить повороты. Теперь я уже после небольших поворотов, а также выучив несколько базовых приемов на автомобиле, которые каждый уважающий себя автолюбитель должен знать, начал брать вот эти вот затяжные повороты, которые идут на экспресс-вей. То есть у нас здесь экспресс-вей — это что-то типа кольца, но только заход он идет такой или на горочку, или вниз. И значит, он идет такая дорога с поворотом, и она так идет, ну скажем, я не знаю, метров 60, нет, наверное, 80 где-то так. Она такая длинная, хорошая, и там, естественно, поворот, угол такой. Обычно ограничение на таких поворотах здесь у нас в Канаде является 40-50 км в час. И я последний раз, когда ездил, прошел поворот там, где было написано 40 на 90 км в час. Кстати, вот тоже совсем недавно разговаривал здесь с одним, еще одним парнем. У меня был свой рекорд там же в другом месте, где тоже весьма такой хороший поворот. И я там тоже где-то делал порядка 85-90, а вот этот парень сказал, что он там прокатился на 120. То есть, как бы еще осталось куда работать, над чем работать. При прохождении поворотов, пожалуй, самое важное — это не перформанс машины, то есть не возможности машины, а техника. Это, скажем так, на мой взгляд. То есть, скажем так, не надо принимать это совершенно так прямолинейно. Понятно, что передняя или заднеприводная машина никогда ни в жизни не сможет конкурировать, скажем, с полноприводным, как Subaru или Mitsubishi Evolution. То есть это у них динамика движения другая, у них лучше идет сцепление с дорогой. Поэтому те машины могут проходить намного быстрее. Но в то же время можно посостязаться с одноприводными машинами, то есть или передней, или задней. И вот тут вот буквально 3 недели назад, до того, как Виктор уехал обратно к себе в Торонто, у нас был долгий спор на протяжении, я не знаю, полгода, кто же лучше сможет пройти быстрее поворот. И у нас вышел такой весьма интересный спор. Значит, Виктор придерживался стороны, что как бы чем навороченнее машина, то есть чем больше туда прибабахов поставишь, в смысле какие-нибудь стойки, колеса, я не знаю, какие-то там прибабахи к двигателю, чтобы больше мощности, тем у тебя больше возможности пройти этот поворот быстрее. А мой аргумент был в том, что неважно, какая, собственно говоря, машина у тебя, но если ты не можешь использовать свою технику как бы на полную, используя данную тебе машину, то все навороты машины, собственно, они, грубо говоря, никчемны. И вот одним вечерком, примерно в 12 часов ночи, мы все-таки собрались выяснить, кто же прав в наших двух теориях. Как говорится, теория остается теорией, и можно спорить до бесконечности, пока все-таки не попробуешь, кто кого. А мы выбрали довольно-таки нашу как бы стандартную трассу, где и он, и я много раз ездили на этом повороте. Это опять же заход на вот этот вот экспресс-вей, на котором ограничение стоит 40 км в час. А мой рекорд был раньше 80 км в час, и мы решили рвануть. По такой общей жеребьевке, общему согласию. Виктор захотел ехать спереди, в принципе, чему я был очень рад, так как я знал, что Виктор имеет больше опыта в вождении, плюс он всегда намного быстрее проходит повороты, чем я. Ну, по крайней мере, с того, что он мне рассказывал. А в итоге получилось, что все-таки, как он говорил, я просто не смогу держаться с ним. То есть я отстану на повороте. То есть я не смогу зайти с той же скоростью, я не смогу держать скорость в повороте. И, в общем, он меня вот на этом отрезке, как начинается поворот, и до того, как выходишь на вот эту трассу, он просто от меня оторвется. В итоге получилась весьма интересная вещь, что мало того, что он от меня не оторвался, я его на этом отрезке, на этом вот отрезке поворота, собственно говоря, догнал. Причин там, собственно, на мой взгляд, было несколько. Ну, во-первых, я расскажу все-таки, на чем мы ехали. Я ехал на своем Mitsubishi Mirage. У меня стоковая машина, то есть заводская машина. Никаких наворотов в ней, в общем-то, нету, кроме того, как специальный воздушный фильтр, который просто-напросто облегчает проход воздуха внутрь. Он абсолютно не гоночный, то есть не такие, которые продаются в интернете, такие там с длинными трубами, там с какими-то солидными такими воздухозаборниками. Нет. Самый обычный, просто квадратный, сделанный из специального материала. И также у меня еще подвески более грубые, не заводские, которые я поменял примерно полгода назад. Они, опять же, не adjustables, то есть их нельзя подогнать под жесткость, потому что есть специальные подвески, которые можно подойти и подкрутить, чтобы они были жестче или мягче. Значит, просто вот немного пожестче подвески, чем заводские. И, в общем-то, все, больше у меня в машине ничего нету. У него машина, значит, с учетом, опять же, того, я забыл, у меня двигатель 1.5, и у меня выдает примерно 90 лошадей двигатель. Я не уверен, сколько на колеса, но вот по заводским бумагам она должна выдавать примерно 90 лошадей. У него машина Ford Probe, которая по заводским стандартам должна выдавать примерно... Я подозреваю, от 160 до 190 лошадиных сил. Двигатель у него 2.5. А если я не ошибаюсь, то передние подвески у него тоже не заводские, задние заводские. Дальше у него стоят всевозможные бары, которые должны, по идее, в какой-то выравнивать машину, то есть не давать ей андерстирить или оверстирить, то есть не давать или не прокручиваться, или прокручиваться, то есть в повороте. Я, извиняюсь, забываю, как по-русски будет это андерстир, оверстир. А также у него стоит вот этот спортивный фильтр с такой длинной трубой и прибамбахом. Также надо заметить, что у него на машине стоит ABS, что, мне кажется, весьма важный фактор, потому что нагнал я его в первой половине поворота, лишь потому, что я начал торможение позже, чем он. Я не обвиняю IBS в этом, но мне кажется, что IBS дает более плавное торможение. В некоторых моментах более жесткое торможение является более выгодным. Дальше он заходил вовнутрь, то есть он шел по внутренней и держался внутренней. Я двинул машину на внешнюю, то есть к внешней стороне дороги, и после поворота начал заходить вовнутрь. Также надо, наверное, отметить, что одной из причин, что он от меня не мог оторваться, это были вот эти вот самые бары, установленные в машине, которые давали ему, собственно говоря, oversteer. То есть передние приводные машины вообще такие подвластные, что называется, understeer, то есть когда руль поворачиваешь, а машина едет прямо. Так как весь груз впереди состоит, передние ведущие. И он, чтобы компенсировать свой understeer, он настроил эти бары, чтобы у него был oversteer. То есть oversteer – это когда излишняя проворачиваемость колес, и обычно это... говорится о задних приводных машинах, и когда происходит этот оверстир, машина, то есть зад начинает обгонять вперед, а дальше идет разворот, то есть такой, ну не знаю, штупор, раз, и машина закрутила. Что, в В принципе, эти бары и сама концепция того, чтобы машину натюнить так, чтобы она была более или менее и ни туда, ни сюда, чтобы можно было позволять на машине развивать большую скорость в повороте, в принципе, правильно, но я не считаю, что она была на его машине правильно настроена. Значит, прошли мы вот этот поворот. Я его в основном нагнал на первой части, когда он затормозил раньше. И, насколько я подозреваю, он больше рассчитывал на мощность двигателя, что в повороте он сможет нажать и просто оторваться. А, к сожалению, на моей машине я себе не могу позволить такую большую радость, так как двигатель у меня маленький. И когда мы шли примерно 120, уже подходили в поворот, то мы скинули, по крайней мере, я скинул где-то до 100 километров и переключил на третий, чтобы у меня было больше мощности. И опять же, я себе не позволяю делать слишком много, то есть тормозить, сбрасывать скорость больше, чем нужно, так как у меня мощность двигателя не позволяет мне после входа в поворот начать разгоняться. Просто вот машина как бы не тянет. Поэтому я разгоняюсь до поворота и начинаю просто держать машину и пытаться ее вот так вот вывести. В принципе, мне кажется, это более эффективно, когда с горы едешь, чем на гору. Но все же. Поэтому проблемы, то есть в моей части мне казалось, что у него было, во-первых, скажем так, ранний тормоз, а дальше, по его словам, у него просто начал заносить бар, извиняюсь, зад машины из-за того, что вот у него были настроены вот эти вот самые бары. А в моей машине баров нет, и я, к сожалению, этим не страдал. Я также не страдал тем, что у меня была, скажем так, недостаточная проворачиваемость, то есть understeer, что, в принципе, было довольно-таки хорошо, так как машина ехала по той самой траектории. Теперь, одна из важных концепций, собственно, почему эти бары ставят, и этот understeering, oversteering, вообще, к чему это все это нужно, почему нужно как-то балансировать это то, что называется weight shifting. По-русски, я думаю, это будет называться, не знаю, сдвиг массы или передвижение массы автомобиля с одних колес на другие. То есть, в принципе, что происходит, в моем опыте было несколько моментов, когда, например, тот же самый поворот я брал в дождь, и я шел примерно 60. Что произошло, когда у меня начали передние колеса уже соскальзывать, то есть машина... Поворот ушел направо, а машина стремилась ехать прямо, то есть прямо в забор. Когда убираешь газ и руль немного повернут, зад начинает выносить, что в принципе можно охарактеризовать как oversteer. А что это дает? Масса перемещается назад и его начинает выносить. Это освобождает передние колеса от understeer, и можно нажать газ, попытаться как бы вытянуть машину, вытянуть зад и ехать дальше. В общем-то, вот этот вот weight shifting более характерен для заднеприводных машин, так как все-таки говорят, что для переднеприводных он не особо нужен, то есть не особо важен, хотя я с этим не согласен. Так вот, собственно говоря, на скользкой дороге это очень-очень-очень легко видно. А когда мы брали этот поворот на 90 км в час, я заметил именно ту же самую ситуацию, потому что мне пришлось тормозить. Я его догонял и боялся, что я в него стукну, а обогнать я его не мог, потому что он закрыл внутреннюю и внешнюю. То есть как бы нигде не было пролезть, и мощность двигателя все равно не позволяла бы достаточно быстро его обойти. В итоге я сбрасывал педаль газа, и у меня, так как руль был повернут, и была большая скорость, то есть колеса буквально скрипели, то есть свистели, то у меня, как и в дождь, проявилось все тот же oversteer. И у меня зад машины начал выносить потихоньку в сторону, что, скажем так, было довольно-таки неприятно, так как я пытаюсь держать скорость, чтобы не въехать впереди идущую машину. Также я пытаюсь, чтобы меня не развернуло, и ни в коем случае машина не потеряла контроль. И в итоге пришлось работать газом, то есть чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чем меньше. Если я совсем отпускаю газ, то меня могло развернуть. Если я совсем его давил, то я мог догнать переднюю идущую машину, и тоже, опять же, произойти авария. И вот эта вот работа газом, то есть изменение веса машины, так как когда жмешь на газ, то вес машины перемещается больше назад. То есть перестает, машина перестает, то есть зад перестает лететь. И перед начинает выводить машину. И вот эта вот именно работа газом, собственно говоря, спасает в большинстве случаев. Потому что у меня было несколько таких же ситуаций, когда я очень быстро входил поворот, примерно, я бы сказал, 85 градусов, и была мокрая дорога. Меня просто начал нести прямо на бордюр. И в этом случае, как бы такой совет, ни в коем случае не давите на тормоз. Это последняя вещь, которую можно только придумать. Это гарантированно то, что машина продолжит скольжение в том же направлении, и вы окажетесь своими колесами на бордюре, что как бы крайне неприятно. А под конец прохождения поворота, когда уже мы вышли на вот эту вот прямую, Виктор от меня оторвался просто немерено, так как когда он нажимает газ, у него машина просто начинает лететь, а, как говорится, 2,5 литра с ними не поспоришь. А как бы итог этого был таков, что как бы навороченность машины еще ничего не решает. Если ты не можешь управлять машиной, то ты не можешь достичь ее лимита. А в этом случае как бы это бесполезно. Поэтому моя техника и моя теория в том, что если у вас есть машина и вы собираетесь отточить свою технику езды, то не стремитесь вешать на нее всякие турбочарджеры, то есть турбины, лишние вещи, какие-то бары. Это все, как сказать, не лишние вещи, это просто нужно к этому продвигаться с уровнем мастерства, с уровнем отточки своей техники вождения. К примеру, после вот этого вот рейса, когда мы прошли на всем повороте примерно 90-95, потому что на спидометр я не смотрел, а по фотографиям Ваня ехал со мной, по фотографиям сбоку это было 90 точно, а поскольку это сбоку, значит, там, наверное, было где-то в районе 90-95. Я понял одну интересную вещь, что я могу ехать быстрее. Я могу пройти поворот еще быстрее, чем раньше. С учетом того, что, опять же, я не изменяю никаких перформанс, то есть наворотов на своей машине, никаких дополнительных вещей, которые помогут вам как бы стабилизировать машину. После того, как вы уже достаточно развили технику на своей машине, и вы чувствуете лимит того, что дальше вы ее не можете толкать, то есть дальше уже быстрее она не пройдет, тот же самый поворот или трассу, или трек, дальше уже можно начать наворачивать ее. По моему мнению, в этот самый момент, когда вы поймете, что дальше машина уже физически не тянет, вы должны понять также, что машине надо добавить или что нужно убавить. Пожалуй, не стоит смеяться над фразой, что нужно убавить, так как самая базовая и, скажем так, знаменитая вещь в том, что если убавить вес у машины, то машина начнет управляться куда намного легче. Это может быть не совсем удобно, скажем так, потому что когда на трассу выезжаешь и пытаешься надавить на газ и едешь уже порядка 160 км в час, то машина может начать заметно взлетать, но при всем при этом прохождение повороты трассы и треков облегчит, даст больше как бы. Это уменьшит стресс на машину, и это даст вам возможность быстрее проходить повороты. Что же касаемо техники, то, пожалуй, я могу дать пару советов, с чего начать. Начать, пожалуй, стоит с того, что надо найти себе какое-нибудь место, где можно отрабатывать разные приемы. Я не особо знаком с заднеприводными машинами. Я вожу переднеприводные и в России ездил на переднеприводных машинах. Поэтому с заднеприводными я как бы не могу много чего сказать. Но скажу, что оттачивать мастерство вождения заднеприводной машины начать надо с того, что научиться сносить задний мост. То есть пускать свою машину в, то есть срывать задние колеса. Когда поворачиваешь, то задние колеса надо научиться срывать, чтобы они шли в занос. А это как бы такой маленький совет. Дальше стоит научиться очень чутко работать сцеплением и газом. Также нужно научиться делать перегазовку. То есть, когда тормозишь, одна нога на тормозе, другая часть ноги на газе, и перегазовывать. Потому что если не перегазовывать, то переход, скажем так, на 100 километрах с четвертой скорости на третью может закончиться просто-напросто поломкой трансмиссии. Во-вторых, если не перегазовывать, то у машины получится, что она начнет, двигатель начнет тормозить, и это собьет, первое, ваш ритм, во второе, это переведет баланс машины наперед, что в некоторых случаях плохо. И это как бы, если вы за кем-то едете или рейс идет, то, естественно, это просто-напросто отдалит вас от соперника. То есть это такая базовая техника перегазовки. Ее нужно, на мой взгляд, отточить просто-напросто до идеала. Когда вы едете, скажем так, 60 км, 60-80 км на третий, и потом переключаете на вторую так, чтобы машина не чувствовала ни малейшего как бы трясения, трогание, что-то, как будто что-то изменилось. То есть надо это делать до того плавно, что это незаметно вообще. Пожалуй, на этом я советов больше не буду давать. Также для переднеприводных машин, пожалуй, стоит отметить, что нужно хорошенько поработать над тем, что схемой того, что машина может проявить understeering, и что делать в этом случае. Это, опять же, педаль газ. Отточить педаль газ, чтобы чувствовать, сколько она дает газа. И, кстати, вот в этом случае, к тому же, в турбо, если у кого-то есть машина с турбо, или кто-то думает поставить турбо, скажем так, это не самая лучшая идея, на мой взгляд. Турбо очень хороша на прямой, она дает много мощности двигателю, но проблема состоит в том, что у турбо есть такая знаменитая вещь, как турбо-лаг, что называется такой проявление, я не знаю, как точно перевести это на русский, но проявление этого, когда жмешь на газ, а мощности той ожидаемой нету. Когда-то я и Виктор спорили насчет турбо-лага, и Виктор мне сказал, что турбо-лаг, сейчас от него можно целиком избавиться, и это вообще не проблема. Покопавшись в интернете, я не нашел ни одной статьи, где было написано, что турбо-лаг можно целиком убрать. Написано, что можно его уменьшить, можно прибамбасы разные повесить, можно дул-турбо сделать, то есть твин-турбо, извиняюсь, двойной турбо сделать, можно облегчить турбо, можно там разные вещи сделать, чтобы убрать этот лаг, но лаг все равно остается. То есть, как его не уменьшаю, он все равно там. Поэтому с турболагом надо работать на опережение. То есть, надо представлять, как машина двигается. Поэтому оттачивайте педаль газ, сцепление, перегазовку. Ну и для тех, кто как бы уже состоит в этой стадии, пожалуй, начните работать. Это исключительно, опять же, для переднеприводных машин. Над такой техникой, когда давишь на тормоз и на газ двумя ногами. То есть левая нога давит на тормоз, правая нога на газ. Пожалуй, если кому-нибудь будет интересно, что это дает и как это все работает, или какие-то детали, напишите мне, я постараюсь рассказать. Я надеюсь, что я в этом подкасте описал все это более или менее доходчиво. Еще замечания, что-то еще, пожалуйста, пишите. Я всегда рад обсудить это. Ну что же, услышимся на следующей неделе.